Россия – страна силовиков. По количеству одних только полицейских на 100 тысяч человек Российская Федерация занимает первое место в мире. На каждую тысячу россиян приходится больше 5,5 полицейских. Даже в Китае в 2012 году этот показатель всего лишь 3,2. А, например, в Германии – 2,9. А в постоянно воюющем Израиле – тоже 2,9. При этом полицейские – это вовсе не единственные представители силового сословия, сословия вооруженной бюрократии, которое за 2000-е годы стало, можно сказать, основным бенефициаром режима, одновременно его опорой и выгодоприобретателем. На протяжении всех этих 12 лет, о которых мы говорим, постоянно росло одновременно количество вооруженных людей в форме и расходы федерального бюджета на их содержание. Одновременно в эти годы происходило разделение этого общего силового сословия на различные группы интересов, на различные кланы и конкуренция или прямая борьба этих кланов между собой к концу 2000-х годов превратилась в некую пародию на политическую конкуренцию, в некоторую замену, довольно плохую замену, надо признать, песок – плохая замена овсу, но, тем не менее, в суррогат системы сдержек и противовесов. Вместо общественного контроля, вместо взаимного сдерживания ветвей власти в российской политической ситуации мы имеем конкуренцию силовиков. Кто это такие? Кто составляет вот эту вот вооруженную бюрократию? Сколько вообще этих людей? Наиболее многочисленная силовая структура в России – это Министерство внутренних дел. На 2005 год в его штате состояло более 820 тысяч человек. На 2015 год количество сотрудников МВД превысило 1 000 000. Министерство внутренних дел подверглось одной из наиболее масштабных реформ 2000-х годов. Это так называемая реформа полиции, собственно, переведшая ее из милиции в полицию. Первые подходы, что называется, к этой реформе, первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2009 году в качестве реакции на ряд громких преступлений, совершенных милиционерами. Многие помнят известное дело майора Евсюкова, человека, который открыл стрельбу в супермаркете на юге Москвы. В конце декабря 2009 года президент Российской Федерации подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, в котором предусматривалось одновременно снижение численности состава МВД и увеличение ассигнований для выплаты вознаграждений сотрудникам. В 2010 году была объявлена предстоящая реформа полиции, и в августе 2010 года в открытом доступе был опубликован проект закона о полиции, который был призван заменить действующий закон о милиции. Это был, среди прочего, один из первых случаев масштабного общественного обсуждения. Он ставил себе целый ряд целей, прежде всего повышение эффективности работы органов полиции, повышение доверия к нему граждан, сокращение его численности и повышение зарплат сотрудников. Действительно, в ходе реформы, начавшейся в 2011 году, численность сотрудников аппаратов, численность сотрудников органов внутренних дел в целом была сокращена на 22%. Однако, как мы видим, уже к 2015 году численность штата МВД в целом снова выросла и стала больше, чем в какие бы то ни было предыдущие годы. Действительно, полицейские стали получать больше денег. Кроме того, были внедрены целый ряд мер по повышению открытости системы МВД. Наиболее известные из них – это вот введение бэджиков, которые сотрудники полиции обязаны носить, и вообще повышение открытости данных МВД. Одновременно, начиная с 2001 года, шел процесс переподчинения региональных силовых структур и специфически региональных управлений внутренних дел от губернаторов к президенту. Суть процесса состояла в том, чтобы выстроить вот эту вот единую вертикаль по охране порядка в широком смысле слова, если мы говорим об МВД, и подчинить ее именно федеральному центру. Исключением в этом отношении, то есть региональными лидерами, обладавшими собственным и продолжающими обладать собственным силовым ресурсом, являются национальные республики, прежде всего республики Северного Кавказа и специфически Чечня. Пока зафиксируем ту ситуацию, к которой мы пришли к 2012 году. Полиция реформирована, ее численность несколько сокращена. Она, скажем так, стала, может быть, в какой-то степени более открытой. Сказать, что уровень доверия к полицейским каким-то образом вырос, мы, ориентируясь на социологические данные, не можем. Но силовая вертикаль в этом отношении полностью переподчинена от регионов к президенту. МВД – это, естественно, не единственная силовая структура, но наиболее многочисленная. В органах прокуратуры на 2005 год работает около 190 тысяч человек. В Генеральной прокуратуре – 53 тысячи. В Федеральной миграционной службе – около 30 тысяч человек. Чрезвычайно многочисленное, богатое и достаточно самостоятельное силовое ведомство – это МЧС, неизменно работающее с 1991 года, с момента своего создания, под руководством одного министра. В 2005 году там работает 350 тысяч человек, в 2015 уже больше 370 тысяч. А около 340 тысяч на 2005 год в Министерстве юстиции. И Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, созданная в 2003 году, и забегая вперед, скажем, ликвидированная в 2016, насчитывает на 2005 год 33 тысячи человек, на 2015, так сказать, к своему закату уже 40 тысяч. Сколько человек работает в специфически называемых спецслужбах ФСО, ФСБ и военной разведки, из-за режима секретности точно сказать мы не можем. По различным данным, численность ФСБ на 2000 годы – это около 120 тысяч человек. Если считать туда, прибавлять туда сотрудников погранслужбы, которая вошла в состав ФСБ, то это получится больше 200 тысяч человек. По различным оценкам, с начала 2000-х годов штатная численность ФСБ без учета погранслужбы возросла в 1,5-2 раза. В службе внешней разведки видим около 20 тысяч человек, но опять же точно мы не знаем. В состав ФСО входит от 10 до 25 тысяч человек. Численность штатного состава силовых структур, несмотря на локальные сокращения, постоянные попытки или, точнее, разговоры о таких сокращениях, в целом за последние 15 лет неизменно росла. Точно так же росли и расходы федерального бюджета на разделы «Национальная безопасность» и «Правоохранительная деятельность», которая, собственно, и отвечает за окормление вот этого вот обобщенно понимаемого класса силовиков. За годы наблюдений никогда эта численность в процентах от ВВП не снижалась ниже 1,3%. В долях от общего числа расходов федерального бюджета она всегда была больше 8%. И с некоторым снижением в кризисном 2008 году, после 2009 опять наблюдался рост и достаточно резкий рост к 2012 году. К 2012 году мы подходим с бюджетом, в котором около 11%, точнее говоря, больше, чем 10,5%, направляются на расходы, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью. Много это или мало? Для сравнения, в Соединенных Штатах расходы консолидированного бюджета на безопасность составляют около 1,5% ВВП, а в расходах федерального бюджета это 0,19%. Как мы видим, это такая низкая цифра, к которой близко мы не подходили никогда за все эти годы. Итак, российские силовики в течение этих 12 лет потребляют все большую и большую долю от расходов бюджета. Одновременно растет так называемая закрытая часть бюджетных расходов. Что это такое? Федеральный бюджет, как любой другой закон, рассматривается Государственной Думой. Он рассматривается открытым образом на пленарных заседаниях и, соответственно, публикуется. Часть расходов, которые относятся к секретным, рассматриваются в так называемой закрытой части. Ее не обсуждают на пленарных заседаниях, ее рассматривает специальная комиссия Государственной Думы по рассмотрению закрытых расходов бюджета. В нее входит председатель комитета по бюджету, председатель комитета по безопасности и ряд других депутатов. В основном это бывшие сотрудники спецслужб и Министерства обороны, бывшие обычно там заместители министра, такого уровня люди. Каков процент этих закрытых расходов, то есть тех, которые не подлежат публичному рассмотрению. Приблизительно с 2005 по 2012 год этот уровень держался на где-то от 11 до 10%, точнее говоря, от 10 до 11, с небольшими колебаниями. Это не обязательно расходы именно на спецслужбы. Расширение вот этого чернильного пятна, расширение этой зоны секретности захватывало и те расходы, которые не ассоциируются напрямую с безопасностью и с деятельностью спецслужб. Например, расходы на капитальное строительство. По какой-то причине тоже стали относиться к секретным. Часть расходов на ЖКХ также закрыта. Итак, 11,7% на 2012 год. На 2014 год это уже 14,2%. На 2015 – 16,7%. К концу 2015 года это фантастическая цифра в 22%. Итак, больше 20% федерального бюджета к 2015 году сделалось закрытой. Чем выше влияние спецслужб и силовиков в целом на внутреннюю и внешнюю политику, чем больше денег они забирают себе, тем, соответственно, больше влияние их специфической ментальности, которая предполагает рассмотрение внешнего мира как набора угроз и вызовов и концентрацию на секретности и тайне как на основном способе отвечать или противостоять этим бесчисленным угрозам. По специфическим причинам российской политической истории у нас спецслужбы и силовые структуры являются политическими акторами, а армия до самого последнего времени им не являлась. Корни этого специфического явления уходят в период после Великой Отечественной войны, в частности, в тот этап, когда шла борьба с, так сказать, маршалом Победы, маршалом Жуковым и его окружением, ровно с тем, чтобы не допустить появления армии как специфического отдельного политического субъекта, как актора политического процесса. С тех пор это ровно такое положение вещей. В самые последние годы оно начало несколько меняться, но это уже, опять же, выходит за рамки нашего курса. Просто сейчас зафиксируем это положение вещей. Спецслужбы, силовые структуры являются субъектами политического процесса, армия не имеет своей собственной субъектности. Каким образом поддерживается тот баланс между конкурирующими силовиками, который, собственно, является одной из основных задач и целей, поддержание которого является одной из основных задач и целей верховной власти? Силовики располагают как силовым ресурсом, так и контролем над целыми областями, сферами экономической деятельности. Это не только вульгарно понимаемое крышевание в духе 90-х годов, это уже гораздо более глубокое проникновение силовых акторов в экономическую ткань, которое позволило, например, Ольге Романовой, человеку, разбирающемуся в этой сфере, сказать, что настоящие российские предприниматели – это и есть силовики. Или силовики – это и есть настоящие российские предприниматели. Какой именно объем экономической оборота прямо или косвенно контролируется представителями силовых структур либо их бенефициарами, мы сказать не можем, но мы просто можем зафиксировать тот факт, что проникновение это достаточно глубоко. В частности, одним из основных сюжетов, скрытых, но, так сказать, определяющих сюжетов внутренней политики 2000-х годов, было соперничество МВД и ФСБ, это постоянно происходящая конкуренция, и специфически их соперничество за контроль над потоками, проходящими через таможню. В чем состояла в этой ситуации задача верховной власти? В том, чтобы не появился какой-то один определенный победитель, который мог бы контролировать эту поляну, фигурально выражаясь, целиком. Чтобы не появился некий мега-силовик, который мог бы победить всех остальных. Или даже чтобы не выросло две противостоящие башни, которые остаются наедине друг с другом, подавив все остальные рычаги сопротивления. По этой причине силовые структуры в России являются постоянным предметом реформирования. Из них выделяются новые структуры, эти новые структуры потом расформировываются, меняется руководство. То есть эта вся деятельность, если мы посмотрим на нее, так сказать, на расстоянии лет, имеет своей целью ровно поддержание вот этого вот сложного динамического равновесия. В 2011 году из состава Генеральной прокуратуры выделяется то, что было Следственным комитетом. При прокуратуре в отдельную структуру, собственно говоря, Следственный комитет, который становится конкурентом прокуратуры и в борьбе с ней проживает все эти годы. А все эти новые структуры начинают сражаться за полномочия, за ресурсы, за контроль. Соответственно, вот эта вот борьба не дает никому из них каким-то образом усилиться. Итак, зафиксируем ту ситуацию, которую мы увидели. Речь не идет о том, что какие-то специфические чекисты захватили власть в России. Речь идет, повторюсь, о широком, обширном, богатом и влиятельном классе, говоря марксистским языком, вот этой вот самой силовой бюрократии. У нас существует экономическая бюрократия, существует медийная бюрократия, существует бюрократия финансовая. Все это люди, в той или иной степени работающие на государство. Но ядром вот этого вот чиновничьего класса становится постепенно и захватывает руководящие позиции как во внутренней политике, так и в экономике и переводит на себя значительную часть бюджетных ресурсов. Именно вот эта вот вооруженная силовая бюрократия, этот специфический бюрократический класс.